эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 октября, вторник, и сегодня мы будем говорить о таком. Подконтрольные Кремлю группировки хотят продержать Стаса Асеева в тюрьме 15 лет. Почему в Ордло начали задерживать пенсии?
А человек приехал и говорит, я буду жить здесь.
И как полиция разговаривает с мариупольцами?
Не бабушки у меня враг. У меня враг пешеход, который школьник.
Батальон «Азов» – известная ультранационалистическая боевая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. 40 членов Палаты представителей США обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой внести «Азов» в список иностранных террористических организаций. Они считают, что «Азов» вербует американцев, а также вдохновил террориста Брентона Таранта на стрельбу в Новой Зеландии в марте этого года. Таким образом, подразделение специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины может оказаться в одном списке с исламским государством, Аль-Каидой, Боко-Харам и другими. Кто в США хочет приравнять Азов к террористам? Откуда берут информацию конгрессмены? И что по этому поводу думает сам Азов? Об этом и не только мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях политический аналитик Дмитрий Потехин, командир отдельного отряда полка специального назначения Азов Дмитрий Прокопенко, позывной «Редис», а также эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольной территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Луганское энергетическое объединение обязали восстановить бесперебойное электроснабжение объектов Лисичанского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, принято решение выделить из областного бюджета 1 миллион гривен на погашение долга водоканала перед ЛЭО. Также сегодня состоится внеочередная сессия Лисичанского горсовета, на которой ожидается принятие решения о выделении еще 500 тысяч гривен из бюджета города. Напомню, около 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов 5 сутки остаются без водоснабжения из-за долгов водоканала перед компанией «Луганское энергетическое объединение». Сумма долга составляет 168 миллионов гривен. Так называемая прокуратура ДНР приговорила к 15 годам заключения украинского журналиста, автора колонок проекта «Донбасс Реалии» Станислава Асеева. В группировке ДНР утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям, в частности за шпионаж. Украинские власти пока не комментировали это сообщение. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что союз возмущен судилищем над Станиславом Асеевым, и это, по его словам, неприкрытые репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса. Напомню, автор колонок проекта «Донбасс Реалии» Станислав Асеев находится в заключении под контрольной России группировки ДНР по разным данным с мая или июня 2017 года. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Пищевик, Толоковка, Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Широкино, Золотое 4, Попасное и других. Потерь среди украинских военных не было. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Мариуполе официально стартовал отопительный сезон, об этом сообщает пресс-служба городского совета. В течение недели Мариуполь теплосеть запустит все котельные. По данным компании, два дня будут прогреваться сети, после чего тепло начнут подавать в дома. Директор Мариуполь теплосети Дмитрий Мирошниченко сообщил, что первыми, согласно плану, тепло получат жители центрального района 24 октября. Уже к вечеру 28 октября Мариуполь весь будет обеспечен теплом. Горячую воду дадут к 1 ноября. Дмитрий Мирошниченко также напомнил, что долг населения за пользование теплоносителями составляет 220 миллионов гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 17 до 20 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы можете нам звонить сюда. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временную неподконтрольные территории, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
15 лет тюрьмы дал подконтрольный России суд в Донецке журналисту Станиславу Асееву. О так называемом приговоре сообщала сегодня группировка ДНР. Обвинение вполне прогнозируемое – шпионаж. Но кроме этого, Асеева обвинили в подготовке материалов, которые негативно освещают деятельность органов власти. Об этом решении поговорим с моей коллегой Татьяной Якубович, ногой с нашей студии. Таня, здравствуй.
Приветствую.
Объясни нашим слушателям, из твоей точки зрения, давно следишь за судьбой Стаса, что это событие, это решение так называемого суда в группировке ДНР значит?
Ну, можно допустить, конечно, с небольшой долей вероятности, что это говорит о близлежащем обмене, потому что до сих пор, когда обмены пленными происходили, они происходили после вынесения так называемых приговоров на оккупированной территории. И мы помним, что было заявление министра иностранных дел Пристайко о том, что вот-вот уже вышли с обменом на финишную прямую, но после этого заявления уже почти месяц прошел, и никаких подвижек нет. Поэтому, ну так, говорить о том, что это вот что-то предметно сейчас говорит, говорит о подготовке обмена, я бы не стала. Второе, конечно, самое главное, это говорит о том, что Стас жив, потому что о нем очень мало приходит сведений за все время плена. Его видели мы только один раз, когда российское телевидение сняло пропагандистское интервью с ним в библиотеке Крупской. И ну, хорошо, что мы получили вот такое очередное подтверждение, что Станислав жив. Хотя, конечно, ну, не может радовать этот приговор и то, что его, возможно, переведут и в колонию строгого режима. И еще на что бы я обратила внимание, это то, что, да, действительно, приговор по статье так называемый шпионаж, это прогнозируемо, но группировка ДНР в этом случае прямым текстом в своем заявлении сказала, что она осудила человека за журналистскую деятельность. То есть там есть такая очень странная формулировка.
Давай процитируем, да, потому что это интересно.
Значит, по утверждению так называемой прокуратуры, Асеев, являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение посредством каналов электронной почты направлял участникам сообщества подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований ДНР.
То есть непонятно, да, не называют, что это за экстремистское сообщество, но можно подозревать, что имеется в виду украинские средства массовой информации.
Ну, это даже под псевдозаконом ЛДНР даже такой статьи и то не существует, потому что здесь фактически прямым текстом сказано, что человек освещал просто жизнь территории, да, критиковал органы власти. Ну и что? То есть это ненаказуемо даже по псевдозаконам ДНР.
Таня, почему сегодня вот вынесли этот так называемый приговор? Уже довольно долго содержится Стас в плену, да, в СИЗО. То есть сейчас просто подошло время вынести этот приговор? Или действительно мы можем делать какие-то выводы о том, что готовятся какие-то политические жесты?
Ну, тут только версии, наверное, могут быть. Первое, это то, что я сказала, возможно, это связано с обменом, с тем, что форсируют именно приговоры по тем людям, кого, возможно, мы надеемся, готовят на обмен. Может быть, также, ну, это мое личное мнение, мне кажется, что Асеев выгоден для российских гибридных сил именно с точки зрения пропаганды, так как они себя вели с ним эти полтора года плена, говорит о том, что он ценный заложник для них. То есть его привели на это интервью, из него пропагандист российский Сладков пытался выжать какие-то формулировки, вот это признание в том, что он якобы шпион СБУ, задавал ему манипулятивные вопросы, то есть, ну, это не простой пленный для них, не военный, не там волонтер, а именно вот человек, который владеет словом и имеет влияние на общество, ведь он очень популярный автор.
Да, и занимался просто журналистикой. Таня, еще в решении есть интересный момент, что группировка ДНР, получается, подтвердила дату задержания Стаса Асеева, потому что ходили вот разные версии, да, по этому поводу?
Да, это важный момент, потому что мы всегда говорили о том, что он задержан между 10 мая и 2 июня 2017 года, потому что разные были сведения, но поскольку в этом так называемом решении сказано, что следствием установлено, что Асеев в период с марта 15 по 11 мая 17 занимался вот этим, что они им инкриминируют, то, получается, они вот подтверждают дату задержания, это все-таки май.
На это решение так называемого Верховного суда ДНР есть ли какие-то уже реакции?
Есть, конечно же, осуждение журналистских организаций, Национального союза журналистов, и оперативно Радио Свобода, с которым Масеев сотрудничал, сделала заявление. Я процитирую директора Радио Свобода Джеймі Флая. Он высказался так: «Стас, журналіст, лише намагався підвищити рівень обізнаності про ситуацію на сході України. Це рішення є спробою підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку заглушити його потужний незалежний голос. Стас має бути негайно звільнений». Ну, я думаю, що в ближайші там часи, дні, ще буде якась серія заявлень і реакцій від дипломатів, від организаций правозащитных.
Спасибо большое. Это была моя коллега Татьяна Якубович. Итак, чтобы вы просто понимали, как долго Станислав Асеев находится в плену группировки ДНР, по данным, которые вроде бы подтвердил сегодня так называемый Верховный суд группировки ДНР, журналист Радио Свобода Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 895 дней.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Хочешь пенсию от группировки ЛНР, но жил во время конфликта на подконтрольной Украине территории? Оформляй паспорт ЛНР. Пенсионерам, которые вернулись на неподконтрольную часть Луганской области, уже присылают письма, в которых требуют получить паспорт группировки. Тем временем у группировки ДНР с выплатой пенсий задержки. С чем все это связано, выясняли радио «Донбасс Реалии».
Луганчанка Надежда, имя изменено, в 2015 году выехала из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию и работала там. Однако недавно возникла необходимость вернуться в Луганск, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Надежда, и сама уже пенсионерка, решила оформить пенсионную выплату в ЛНР. Но в местном пенсионном фонде сказали, что раз она не проживала там все это время, то для оформления пенсии нужно получить так называемый паспорт ЛНР. На это нужно много времени потратить, говорит Надежда. Сначала стать в очередь на оформление, а это несколько месяцев ожидания, а также обязательно приобрести номер местного мобильного оператора. После этого еще уйдет время на само оформление пенсии, то есть ее можно ждать практически полгода. Так называемая председатель пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева обосновывает это требование тем, что они не могут получить от украинского пенсионного фонда необходимые документы. И это прописано в так называемом временном порядке получения пенсии, принятом в сентябре.
Сегодня в том виде, как мы можем работать с Украиной, у нас есть особые проблемы и сложности. С территории Украины мы не можем получить каких-либо документов. Мы не можем получить пенсионное дело. А человек приехал и говорит: «Я буду жить здесь». Но он имеет уже статус пенсионера. Чтобы этот человек приобрел право на пенсионное обеспечение, необходимо было принять этот нормативный документ.
Однако паспорт нужен не только тем, кто оформляет пенсию в ЛНР, а и тем, кто ее уже получает. Как пишет «Реальная газета», некоторым пенсионерам, которые вернулись на неподконтрольную территорию Луганской области, уже присылают письма, в которых требуют получить паспорт группировки ЛНР. Иначе с 1 апреля 2020 года их лишат пенсий. Фотография такого письма появилась в социальной сети. При этом в сообщении утверждается, что адресат письма уже стоит на учете в местном пенсионном фонде и уже несколько лет получает пенсию. Подтверждение этой информации можно найти на сайте так называемого пенсионного фонда ЛНР сразу в нескольких новостях. Тем временем в группировке ДНР выплату пенсий задерживают. Это радио «Донбасс Реалии» подтвердили сразу несколько жителей неподконтрольных территорий. Задержка есть и ощутимая. Ходили, переспрашивали, говорят: «Ждите», рассказал один из собеседников. «Да, есть такое дело. Отец мой не получил еще. А каковы причины? Непонятно. Наверное, денег нет. Их же откуда-то брать нужно», говорит другой житель неподконтрольных районов. Задерживают уже на неделю. Хорошо тем, у кого есть две пенсии – ДНРовская и украинская. Их в этот период как раз выручала украинская, рассказал еще один собеседник радио «Донбасс Реалии». Очевидно, что все это связано с нехваткой денег, говорит журналист Денис Казанский. По его данным, там проблемы не только с выплатой пенсий, но и зарплат. Особенно ситуация усугубилась этой осенью. Компания «Внешторгсервис», которая контролирует предприятие, отгрузку товаров осуществляет, но не рассчитывается. В основном такая информация попадается в неофициальных источниках. Хотя есть пример, когда об этом говорилось подконтрольных пророссийским силам СМИ. Так, «Стахановская газета» писала о том, что 4 месяца идет задержка зарплаты у НВО. энергетиков.
И это говорит, конечно же, о том, что там просто неэффективная экономика, которая не может нормально работать. Это не новость, мы об этом говорим давно. И ясно, что так должно было рано или поздно случиться. И если Россия просто не будет покрывать бесконечно эти убытки и не будет продолжать вливать деньги в эту территорию, то там просто случится коллапс.
Также, по мнению Дениса Казанского, с требованиями оформления паспорта связано желание прекратить платить пенсионерам, которые ездят в Украину. То есть поставить тех, кто получает две пенсии, перед выбором. Получайте либо так называемую ЛНРовскую, либо украинскую. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Батальон «Азов» – известная ультранационалистическая боевая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. 40 членов Палаты представителей США обратились к госсекретарю Майку Помпео с просьбой внести «Азов» в список иностранных террористических организаций. Они считают, что «Азов» вербует американцев, а также вдохновил террориста Брентона Таранта на стрельбу в Новой Зеландии в марте этого года. Таким образом, подразделение специального назначения «Полк Азов» Национальной гвардии Украины может оказаться в одном списке с исламским государством, Аль-Каидой, Боко Харам и другими. Кто в США хочет приравнять Азов к террористам? Откуда берут информацию конгрессмены? И что по этому поводу думает сам полк Азов? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по дезинформации Анна Булах. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политический аналитик Дмитрий Потехин. Дмитрий, здравствуйте.
Да.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся мои коллеги, журналисты «Голоса Америки» и «Соединенных Штатов Америки». Узнаем контекст. Американские друзья, обращаясь к нашим слушателям, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Как вы относитесь к такой инициативе конгрессменов США? Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, когда вчера вы прочитали вот эту новость, да, ее очень широко растиражировали украинские СМИ, российских молчим, да, они будут смаковать, наверное, довольно достаточно долго. О чем вы подумали? Как вы ее восприняли, собственно?
Ну, это такой флешбэк, потому что эта ситуация уже происходила в 2016 году, и когда уже были, в принципе, опровержения этой ситуации, ну вот, мы снова сюда вернулись. Но это, в принципе, подтверждает то, что когда запускается какой-либо дезинформационный повод, его всегда очень удобно использовать и позже, потому что, опять же, даже опровержения, они не проникают, не досягают аудитории, которой нужно, чтобы они достигнули, а остаётся в таком вакууме экспертов.
Да, я згадав спробу вигадати співпрацю Азова і Ісламської держави, реально терористичної організації. І не просто вигадка була, це був фейк, відеофейк, було знято відео про нібито тренування спільні Азова і Ісламської держави, її бійців. І як потім от нам вдалося з'ясувати з BBC журналістами, цей відеофейк було зроблено на території, яку контролювали російські спецслужби, саме в Донецьку.
Артфонд ізоляція бивший.
Так, так, це відома історія.
Тобто бородата історія достатньо, да? Ну, не всі, опять же, на всіх дійшло це опровержение, наверное, ця інформація.
Так, от як Анна згадала, це проблема, коли створюється фейк, він розкручується, але от спростування фейків не завжди досягає тієї аудиторії, яка була охоплена самим фейком. І автори цього листа, і ініціатори, вони на це не те, щоб розраховували, я думаю, що вони частково самі стали жертвами цього фейку, бо вони в своєму листі до Помпео, вони якраз посилаються на попереднє рішення Конгресу, в якому згадується саме той випадок, який був фейком. От, коли стало зрозуміло, що це фейк, коли стало зрозуміло, що є систематична робота російських спецслужб щодо дискредитації одного з батальйонів, от, то конгресмени переглянули своє рішення, і таким чином, до речі, Україна отримала військово-технічну допомогу. Це якраз йшлося про джавеліни тоді. Тоді розглядалось питання надання...
Заговорка ознакой того, що Азов не должен получати літальне оружие від Америки.
Та, безумовно, тобто, що Україні можна, тоді це рішення, тодішнє, це 16-й рік, рішення звучало так, що можна і треба давати Україні допомогу військово-технічну, але так, щоб воно не потрапило Азову. От, і результат цей, це якраз російський фейк.
Вот. Вы говорите о том, что вот клюнули конгрессмены, по вашему мнению, на вот российскую дезинформационную кампанию, привязать пытаются батальон Азов к реальным террористическим организациям, но вот в этом письме от 40 конгрессменов, точнее от Макса Роуза, да, конгрессмена-демократа, который подписали, еще 39 членов Палаты представителей, говорится о том, что есть не доказательства, ООН доказала о нарушении прав человека, инцидент пыток, и согласно информации Федерального бюро расследования, расследований, Азов продолжает рекрутировать, тренировать американских граждан. То есть есть, видимо, у конгрессменов некая информация по этому поводу, и вот они взывают к госсекретарю Майку Помпео по этому поводу. То есть только тут, тут не, никто не апеллировал в этом письме к исламскому государству, о чем вы говорите.
Це інша спроба просто зупинити військово-технічну допомогу з боку Сполучених Штатів України. Якщо є випадки порушення прав людини, то ці випадки мають бути розслідувані, і права людини мають бути відновлені. От, але я не думаю, що це має бути підставою для звинувачення в тероризмі. От, я знаю, що в Азові є люди з дуже різними поглядами. От, я також знаю, що екстремістські, зокрема, політичні погляди і будь-які взагалі пропаганда, вони в Збройних силах України заборонені законом. І якщо є такі випадки, то має бути застосований закон України. От. І якщо раптом туди потрапляють екстремісти, то, звичайно, такі структури, вони мають перевиховувати цих людей. Це часто асоціальні люди, молодь, яка намагається потрапити в такі підрозділи. От. Але справа в тому, що тут, як це не парадоксально, але мотивація для молодих екстремістів потрапити в Національну гвардію може бути достатньо потужною для того, щоб вони переглядали свої екстремістські погляди. Тому такі структури мають і виконувати функцію...
Перевоспитательні,
так,
да?
Звичайно, це не означає, що не повинно бути контролю громадськості, журналістів, і якщо є справді випадки порушення прав людини, то вони мають бути розслідувані, але використовувати політичну пропаганду і фейки для того, щоб блокувати вкотре військово-технічну допомогу України через нібито терористичний характер підрозділу Національної гвардії України, це, звичайно, це не захист прав людини. Це протидія захисту України.
Просто я добавлю, да, здесь мы сразу даже из нашего обсуждения видим, как вообще дезинформационный повод, он действует. Мы сразу сейчас обсуждаем маленькие детали, но мы забываем о главной его цели. Это дискредитация вообще, в принципе, государства Украины и поддержки Украины, финансовая поддержка Украины. Азов есть часть Национальной гвардии, это и есть вооруженные силы Украины, которые участвуют в зоне проведения военных операций. То есть там какие-либо нарушения уже рассматриваются и расследуются как бы на государственном уровне.
Но, может быть, конгрессмен апеллирует к тому времени, когда Азов еще не входил в состав Нацгвардии.
Ну, вот именно. То есть мы сейчас снова возвращаемся в 2016 год, когда, в принципе, все это и началось, такой снежный комок. И здесь-то и главная проблема, которую мы должны сегодня, в принципе, поднять в общественности, это почему опровержение, которое было уже сделано в 2016 году в BBC Россия, почему до сих пор общественность об этом не знает, почему массовость об этом не знает, почему до сих пор его могут использовать в 2019 году и достаточно эффективно использовать. А почему, даже вот я приведу несколько данных интересных, только 2,2%, в принципе, это средний уровень достижения до общей аудитории опровержений, которые делают стопфейкеры. Это, в принципе, все организации, которые, не покладая рук, как пчелки, находят опровержение таким фейкам, достигают в социальных медиа, в Google поиске только 2,2%. И поверьте, эти 2,2%, наверное, скорее всего, остаются в вакууме экспертов. То есть, в принципе, мы и наши слушатели, наверное, я не знаю, какой охват, да, нужно будет посмотреть.
Коллеги, чтобы наши слушатели понимали, вы это воспринимаете как что? То есть, вот есть 40 конгрессменов, демократов, да, на самом деле это не так-то и много в палате представителей, которые 430 конгрессменов, да, это как бы капля в море, но все же они обращаются к Госдепу США. Что их тревожит? Что их спровоцировало обратиться к Госдепу? Это какие-то российское влияние? Это забота о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки? Как вы это вот воспринимаете, политический такой аспект?
Тут потрібне дослідження. От, я не знаю,
США
що...
послушати, да, чому це внутрішньоамериканський контекст
такий? Да, тобто, що
може,
саме...
внутрішня політична боротьба в Америці?
Ну, очевидно, да. Тобто, ми всі зараз стали свідками спроби організувати імпічмент Трампу. І я думаю, що пов'язано з цим також була ця от спроба заблокувати Україні допомогу. От цікаво, чи спрацює зараз такий спосіб. Я сподіваюся, що не спрацює. І я дуже вдячний, що ви привертаєте увагу до цієї
теми.
Так,
це вже странно, що демократи, да, от таким образом грають в ігру Дональда Трампа.
Ну, от небезпека пропаганди і дезінформації якраз в тому, що багато людей, вони насправді є жертвами дезінформації, але вони про це не знають навіть. От, і вони стають ініціаторами таких от відкритих листів, в результаті яких може, да, відбутися блокування знову технічної допомоги. От, і це питання національної безпеки і України, і Сполучених Штатів, до речі.
Давайте послухаємо представителя Азова. З нами на прямій телефонній зв'язі Дмитрий Прокопенко, позивний редіс, командир отдельного отряда полка спеціального назначення Азов. Дмитрий, здравствуйте.
Не Дмитрий, а Денис, поправлю вас. Я капитан Прокопенко, командир полка Азов. Слышу вас отлично.
Спасибо за поправку. Как объясняете вот такую инициативу в Конгрессе Соединенных Штатов Америки?
Я хочу прокомментировать петицию 40 конгрессменов США, которые обратились к департаменту с требованием включить Азов в перелік іноземних терористичних організацій. Тому що в цій петиції конгресмени відкрито звинувачують полк Азов в тероризмі, не маючи на це абсолютно ніяких підстав. Тому що просто-напросто доказова база відсутня. Вчора я читав оригінал петиції, яку написав американський ветеран, нині конгресмен Макс Роуз, в якій полк Азов висвітлюється як парамілітарний підрозділ. Доводжу до відома конгресменів США, в тому числі до Макса Роуза, що з листопада 2014 року полк Азов – це структурний підрозділ Національної гвардії України, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, в окремих випадках – Генеральному штабу. Азов жодним чином не відповідає критеріям для включення у терористичний список Державного департаменту США. Азов не займається і ніколи не займався терористичною діяльністю, а навпаки, як підрозділ спецпризначення Національної гвардії України, займається боротьбою з тероризмом. Це наш прямий обов'язок, який ми сумлінно виконуємо. Так само, як і захист суверенітету і територіальної цілісності України. Вже шостий рік поспіль продовжується українсько-російська війна на сході України, в якій ми приймаємо безпосередню участь з перших днів. І, до речі, Азов – це один із перших підрозділів, який став на захист України у 2014 році і звільнив Маріуполь. Та дав достойну відсіч проросійським бойовикам, так званим незаконним збройним формуванням, які, по суті, і є терористами, які в 2014 році силовим методом заволоділи українською бойовою технікою та озброєннями, які щодня обстрілюють українські війська на лінії зіткнення. І які, до речі, причетні до катастрофи малазійського боїнгу MH17.
Денис, як ви об'ясняєте, от як в вашому полку об'ясняють ініціативу таку в Конгресі? От ви можете знайти це об'яснення цьому?
Я не бачу, я розглядаю це ні що інше, як інформаційну атаку на нашу державу і на наш підрозділ, на підрозділ боєздатний. І це прямий удар в спину нашому підрозділу, це та підрив репутації. Я не розумію, як можна назвати терористами тих військовослужбовців, які вже шостий рік поспіль борються з збройною агресією Росії на межах власної держави, які, по суті, і є борцями з терористами.
Денис, а зачем это вот этим 40 конгрессменам, с вашей точки зрения?
Ну, я вважаю, що на даному етапі це втягнення полку Азов у внутрішньополітичні розбірки всередині Сполучених Штатів Америки. І якимось чином вони питаються тиснути так на українську владу. Може, це якось пов'язано з розведенням військ, з тою формулою Штайнмайера, яка зовсім нам не підходить. І так, так далі.
Напомним, да, ветераны Азова находятся сейчас в «Золотом-4», да, я правильно вас понимаю, Денис? И говорят о том, да, что останутся в случае отвода войск оттуда.
Так, але я не маю ніякого впливу на ветеранів Азова, тому що це не дійсні військовослужбовці. Це військовослужбовці, які приходили в нас службу за контрактом декілька років тому. І вони зараз цивільні особи. Ми, я як командир підрозділу бойового, не маю ніякого впливу на цих людей. Це їх власне право поїхати туди і робити те, що вони робили до цього. Але зараз вони не є військовослужбовцями. Треба чітко розділяти бойовий підрозділ полк Азов, який має бойовий шлях, який має свою структуру і військову ієрархію, який користується статутами Збройних сил України і Конституції нашої держави, і добровольців, які, верніше, колишніх ветеранів, які зараз не проходять службу у підрозділі.
Денис, ще такий вопрос із этого вот открытого письма, которое ви упоминали, Макса Роуза. Вот цитата о том, что Азов рекрутирует, радикализует и тренирует американских граждан годами, о чем говорит информация Федерального бюро расследований. То есть вот есть такая информация у конгрессмена: вы рекрутируете, обучаете американских граждан, есть они в ваших рядах или были, возможно?
Ні, за весь час серед іноземців, які були в нас на волонтерських засадах, які були в ролі інструкторів, ніколи не було громадян Сполучених Штатів Америки. Дійсно, були і є зараз невелика кількість іноземців, які зараз знаходяться на прямій стадії отримання українського громадянства і в подальшому планують залишитися в державі і проходити службу за контрактом. Але за весь час і існування підрозділу жодного представника громадянина Сполучених Штатів Америки не було.
Денис, якщо ви зможете, побудьте, пожалуйста, з нами на прямой телефонной связи. Напомню, у нас в гостях эксперт по дезинформации Анна Булах, политический аналитик Дмитрий Потехин. По телефону с нами Денис Прокопенко, командир отдельного отряда полка специального назначения ЗОВ. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Добрый день.
Добрый вечер.
Дай вам Боже щастя, здоров'я, друзі. Хочу сказати, що полк Азов – це, мабуть, наше найкраще, наш найкращий підрозділ. І я був і контактував з цим підрозділом як інженер, як спеціаліст по зброї. Я бачив їх на полігоні, я бачив їх на фронті. Це дуже класний підрозділ. Дуже зубастий. Якщо б більше було б на фронті оцієї війни в нас таких дійсно класно підготовлених підрозділів, там геть жодна б ця зараза б не змогла би голову підняти. На жаль, тут багато чого хочеться сказати. На жаль, тут є певні недоліки демократії, країн демократії. Орділо оце, це справжні терористи, яких вони не визнали терористичною угрупованню. Чи разом оце Орділо, чи по Донецьк і Луганськ окуповані терени окремо. А це те, що робиться супроти полку Азов, це ГБшні методи, і Ленін ще колись називав оцих людей, які з боку демократії роблять такі речі, полезними ідіотами.
Спасибо, да. Ну, интересно, вот какие конгрессмены имеют отношение к ГБшным методам. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот смотрите, я бы хотел перечислить некоторые факты об этом полке Азов, которые являются общедоступными, которые можно проверить. Вот поправьте меня, если я ошибаюсь где-то. Вот этот полк Азов был создан в 2014 году Коломойским и Аваковым. Нагнали туда либо настоящих неонацистов, либо тех, кто под них косит только. Но в основном они были из Российской Федерации. В основном это была дивизия Misanthropic Division, так называемая. Вот эти вот ребята, они пофоткались в 2014 году с украинскими и нацистскими флагами, причем все фотографии, на этих фотографиях лица почти все либо в масках, либо заретушированы. И после этого всему миру объявляют, что украинцы это нацисты, вон посмотрите на полк Азов. Только не говорят о том, что создали его не украинцы, а вот армянин Аваков и еврей Коломойский. А личный состав в 2014 году состоял в основном из россиян. То есть мой вывод такой, что это спецоперация Кремля только по дискредитации только не государства, а именно идеи украинского национализма, которая должна ассоциироваться вот либо с полком Азовом, либо с правым сектором, который тоже создал Коломойский. Спасибо.
Ну вот подсказывают мне редакторы, что с Misanthropic Division связь эта была опровергнута. Но давайте дадим возможность прокомментировать Денису Прокопенко, если он остался с нами на телефонной связи.
Так, на зв'язку мене добре чутно?
Да, слушаем вас, Денис.
Я як військовослужбовець Азову на той час ще батальйону з липня 2014 року можу цю інформацію спростувати. Тому що дуже багато в соцмережах було фейків щодо розповсюдження нацистської символіки серед бійців тоді ще батальйону Азов. І навіть на період літа 2014 року 99% складу батальйону Азов були українці. Тому якусь причетність до Російської Федерації і неонацистів, фашистів, як ви виражаєтеся, я можу спростувати.
Денис, а вот вообще, вот вы понимаете, что эмблема полка Азов, да, это вот известный такой момент, идея нации, да, выглядит, ну, так достаточно, ну, угрожающе, возможно. Вот, вот для многих людей только этого достаточно для того, чтобы заподозрить полк в неонацизме. Вот как это прокомментируете? Вот очень много даже от простых людей это, ну, вот этот момент слышишь. Я представляю себе конгрессмены, когда видят эту эмблему тоже, вот у них определенное восприятие, наверное, есть.
Ну, послухайте, дуже просто. Символ ідеї нації є монограмою літер І та Н. Ну, форма написання літер відповідає традиційному давньоукраїнському стилю правопису. Ідея нації полягає в збереженні територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Яким чином це відноситься до символіки Третього Рейху, я взагалі не розумію. Якщо є якась схожа геральдика, то утворення цього символу зовсім інше. І ніяк не відповідає тому, що ви кажете.
Для полка Азов этот символ очень важен?
Так, звісно, він дуже для нас важен, тому що під цим символом, під цією емблемою, писалась історія новітнього війська. І 38 бійців віддали своє життя саме під цим символом, ідучи в бій з цим шевроном. Тому для нас це історична цінність, і це для нас дуже важливо.
Спасибо, Денис. Если есть возможность, оставайтесь с нами на связи. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях политический аналитик Дмитрий Потехин, Анна Булах, эксперт по дезинформации. Коллеги, ну вот, может быть, хотите прокомментировать звонки наших слушателей?
Да, это очень интересно, потому что в 2015 году я была исследователем в Международном центре по обороне и безопасности в Эстонии. И мы делали здесь проект. Два года мы год вели исследования и ездили по зоне АТО. Несколько дней я сама со своими коллегами провела на полигоне с Азовом и с другими тогда еще добровольческими составами. Они проходили именно тогда еще процесс интеграции в структуры или Национальной гвардии, или вооруженных сил. Мы сделали анкетирование, 600 человек опросили и создали, в принципе, такой интегрированный общий портрет кто есть доброволец. И как раз тогда мы пытались развенчивать вот эти вот мифы. И как раз вот сегодня, 2019 год, до сих пор эти мифы существуют. Ну, тогда мы и доказали, что все в основном это все граждане Украины, мы, в принципе, исследовали, какой у них возраст и все прочее. Это очень интересно, потому что, снова-таки, всегда дезинформационный повод, он остается и будет, в принципе, использоваться в любой момент всегда, потому что он достигает аудитории в 10 раз быстрее и эффективнее. Потом развенчивание и опровержение почему-то кажется всегда такой конспирологией, да? И здесь-то и есть вот вопрос, как нам вот развенчивание и опровержение усиливать.
К нашему разговору присоединяется Остап Ярыш, журналист «Голоса Америки». Остап, здравствуйте.
Витаю вас.
Остап, вы можете как-то прокомментировать, откуда вообще взялось вот такое открытое обращение от 40 конгрессменов к государственному, к главе Госдепа США? Может быть, это какая-то внутриполитическая американская борьба? Потому что из Украины, вот сидя, да, непонятно, откуда такое, ну вот, письмо, как сейчас вот говорят наши гости, да, и вот представители полка Азов, это уже давно опровергнутые дезинформация о связи якобы полка Азов с неонацистскими организациями. Вот как вы это объясняете? Сняєте, знаходясь в Америці?
Ну, взагалі, то конгресмени не мають права так робити якісь такі звернення до Держдепу, і, в принципі, вони такі звернення періодично роблять з різних так причин, з різних приводів. Вочевидь, так зараз підняли це питання, так, ну, теж не зовсім зрозуміло, чому раптом його підняли. Ну, хочу сказати, що не лише Азов, полк Азов, як вони взагалі називається батальйон Азов, у своєму зверненні вони так це пишуть. Не лише Азов там згадується, що дві інші праві організації із Європи, з Швеції, організація і із Великобританії, кажуть, от, що конгресмени, що, мовляв, от, Азов так є, допомагає тероризму, поширює тероризм. І це, до речі, насправді не перша вже така річ, тобто ще раніше, то до минулого року, коли Конгрес він розглядав так цей акт на підтримку, на військову підтримку України, коли виділялися ці кошти, прописали у цьому власне законопроєкті, що кошти, які Сполучені Штати виділяють на військову підтримку України, не можуть бути використані на допомогу полку Азов. Тобто це прописано в їхньому було акті ще до того, і зараз ці конгресмени, 40 осіб, які підписали цей лист, вони на цьому також наголошують, що, мовляв, а минулий конгрес, минулого скликання, вони вже зробили перші кроки, потрібно рухатися далі. Ось така, власне, їхня мотивація.
Остап, что интересно, раньше вот этот запрет отдавать летальное оружие полку Азов объединил демократов и республиканцев. Сейчас вот эти вот 40 конгрессменов, это все демократы. Как-то это можно объяснить?
Ну, поки що якось складно сказати, чому там лише демократи, так, чому немає республіканців. Ну, Макс Роуз, ініціатор так цього звернення, він сам із штату Нью-Йорк, демократ, він є членом комітетів із внутрішньої безпеки і член комітету з питань ветеранів. А інші, насправді, ми так дивилися з колегами, так, тобто є конгресмени, які постійно там, які зроблять заяви щодо України, або принаймні вони є видимі, так, комунікують ЗМІ. І от серед списку тих 40 конгресменів, от цей Макс Роуз і пізніше ще один конгресмен Еліот Енгель, це ті люди, які, в принципі, вони якісь проявляли інтерес і хоча б були помітними в дискурсі щодо України. Інші конгресмени, відверто кажучи, раніше принаймні особисто не помічав жодної активності, якихось заяв щодо українських питань чи щодо тим більше полку Азов, і вперше бачив їхню активність з цього приводу. Чому немає республіканців? Ну, складно сказати. Тут так дискусія така в Сполучених Штатах серед деяких людей є, що, мовляв, республіканці більше підтримують Україну в плані військової підтримки, адже там нова адміністрація прийшла і надали зброю летальну, так попередня адміністрація цього не робила. Ну, важко судити, так, про якісь, я не знаю, політичні причини чи ще якісь інші речі.
Останній вопрос к вам, Остап. Як преса американська отреагувала на вот это вот открытое письмо? Не обсуждается ли сейчас вот Украина как страна, которая вот скрывает в своих вооруженных силах неонацистскую организацию?
Я скажу, що преса особливо не обговорюється, тобто це не є якийсь, не стало новиною для американської преси. Я скажу більше, мабуть, що ми так зі своєї сторони, українські ЗМІ або російські ЗМІ на це звернули увагу. Американські медіа якось минули це увагу. Але питання, наприклад, про полк Азов чи про інші речі, вони, знаєте, інколи періодично так вкидаються от в американський медіадискурс. Тобто все-таки намагаються такі речі робити, що, мовляв, на сході України все-таки воюють неонацисти, що там якісь неофашистські рухи, якісь такі всякі інші речі. Тобто воно вкидується, але я б не сказав, що воно має якийсь, воно не проростає, воно не має жодного якогось впливу серйозного на публічну думку, тому не думаю, що ця річ якась матиме, не знаю, для, принаймні, формування суспільної думки, що вона матиме якісь серйозні наслідки.
Спасибо большое, это был мой коллега Остап Ярош, журналіст «Голоса Америки», 0800-300-403, номер прямого ефіра. Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Михаил Иванович Волмалахов. У меня такой вопрос. Я являюсь инвалидом второй группы, я не первый раз вам звоню. Я звоню по такому поводу. Значит, 18 августа в 2014 году пост Волмалаха, ГАИ, мне там сломали два пальца. Вот. Или полк Азов, это я обращаюсь к командиру, полка Азов, или же батальон Шахтер. И до сих пор ни ответа, ни привета.
А как вы узнали, что это были представители полка Азов или Шахтер?
Ну, у меня ответ пришел, батальон Шахтер с Мариуполя, ответ из Донецка пришел ответ. Мне сломали два пальца, я инвалид второй группы на одной ноге.
Спасибо. Пожалуйста, вот пообщайтесь с нашим редактором, оставьте, пожалуйста, ему информацию, постараемся вот разобраться в вашей ситуации. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, це Володимир Київ.
Слушаем вас, здравствуйте.
Значить, питання таке, о цьому знаку, якому неонацистському, ви, йому більше тисячі років, ви знаєте це чи ні? От я вас питаю вас там в студії, ви це знаєте чи ні? Йому більше тисячі років. І те, що його німці взяли як для себе, так вони ж себе арійцями називали. Є в нас пісня така патріотична, меч Арея, от так. От, до речі, Василя Лютого навіть була посадила, от ж влада там, ну його, правда, випустили. От, Василя Лютого, автора цієї пісні, от. Потім, нас, ті, хто бореться проти, там були оті ж равлики, пам'ятаєте? Їм дали 2 роки умовно, за що судили, от, їх. 2 роки умовно дали за незаконне збереження носіння зброї. Ще в нас сидять зараз, по тюрмах сидять, от. Їм дали реальні строки, дали, от, і вони зараз сидять, ще з тих пір. От, і отакі ж сепаратисти там, чи колаборанти давали свідчення, вони їх визнають за дійсними, а сидять торнадо, сидять. Що вони теж злочинці, і теж були військові підрозділи, і теж їх отак починали травити, от, і все. Це зробиться спеціально, так само, як колись партія регіонів поїхала, представники при Януковичі поїхали в Польщу, от, за Волинську різню. От. Українці...
Спасибо, да, но мы не называли вот эмблему Азова неонацистской, мы говорили о том, что вот некоторые люди воспринимают ее как неонацистская, давайте быть точными, да, еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Вы знаете, вот кляли, на чем свет стоит эпоху маккартизма, охоту на ведьм. А ведьму-то он не дурак, оказывается, был. И вот это уже внуки, правнуки, дети вот этих самых ведьм, вот этих агентов кагибистских. Они же не просто так. Не надо рассказывать, что они там не знают, что они пишут. Люди работают, выполняют определенные задачи. И вот эта линия оправдывания, она неправильная. Это должны эти конгрессмены оправдываться. Где они взяли информацию? Где жертвы этих фашистов-нацистов? Но жертв-то нету. Как вообще этот батальон? В каком году? В 14-м. А что произошло в 14-м году?
В 15-м.
Да, Россия напала на Украину. Да вот, вот это послужило поводом для образования этого батальона, для создания. То есть пусть оправдываются сенаторы. Где они берут информацию или дезинформацию? С какой целью? Возможно, какие-то граждане... Вообще терроризмом занимаются они, открывая вот эти границы, напуская исламистов, создавая им комфортные условия, давая им жизненное пространство для того, чтобы они могли спокойно заниматься своими делами. Поэтому не надо вот перекидывать стрелки. И оправдываться не надо. Мы на своей территории. Ну как мы можем вообще там... Ну это ужасно.
Спасибо. Вот такая единодушная поддержка полка Азов среди наших слушателей. Последний вопрос Денису Прокопенко. Денис, до 4 ноября попросили конгрессмены рассмотреть их открытое письмо. Вы будете предпринимать какие-то, ну, я не знаю, может быть, заявления дополнительные, а вдруг вот включат в эти список международных террористических организаций?
Ну, по-перше, ще вчора ми офіційно відреагували на цю заяву, яку ми спростували на нашому офіційному сайті. Я сьогодні не просто так в прямому ефірі і заявляю про це на всю країну, що для того, щоб конгресменам відкрито звинувачувати полк Азов в тероризмі, необхідно якась доказова база, якої зараз немає. Тому я вважаю, що це з їх сторони недоцільно. Поклюжити честь і гідність бойового підрозділу, який не має ніякої причетності до тероризму.
Спасибо большое. Коллеги, вот последний к вам вопрос. Что с этим делать? Вы говорите о том, что не очень эффективно вот так постскриптум опровергать определенные вбросы. Как поступать? Все равно приходится опровергать?
Ну да. Ну, именно с этой целью, как-то так, словом, мы сейчас запускаем Дезинфохаб. Это объединение, в принципе, всех организаций, фактчекеров, и не только. Это и компании, которые разработчики. Потому что сегодня есть организации, которые опровергают, находят, то есть журналисты, которые находят информацию, опровергают эту информацию. Но как она может достигнуть конечного аудиторию, то есть массовость, да? Здесь мы приводим именно технологические разработки разработчиков, айтишников, чтобы, так сказать, достигнуть, в принципе, конечной аудитории. С этой целью мы сейчас основали компанию Дезинфотек, есть ее директор, и Дезинфохаб, который мы запускаем.
То есть это будет определенный портал, сайт, на котором можно будет найти определенные новости, опровержения.
Ну, Дезинфотек, то есть директор этой организации, в которой я есть, компании, мы есть главный разработчик платформы EU versus Disinfo, который Европейской комиссии. Сейчас у Европейской комиссии это уже самая большая база опровержений в мире. За 5 лет мы ее собрали и обрабатываем. Сейчас что мы хотим сделать, это расширять эту базу, то есть подкреплять и подсоединять всех другие организации фактчекеров. Для чего? Для того, чтобы потом эта информация индексировалась в Гугле и...
поднималась больше, повыше.
Да, поднималась поисках. Повыше. Просто мы должны понимать, что все дезинформационные такие вбросы, они будут существовать всегда. Но также на уровне должно существовать и опровержение. И в случае Азова это не единственный случай, будут всегда вскакивать другие. Но... Снова-таки, за 5 лет уже огромная база собралась, и сейчас очень главная задача – это, в принципе, достигнуть широкой массы, чтобы она достигла ее.
Спасибо большое. Вот действительно интересно внутриамериканский контекст, откуда вот эти вот конгрессмены берут информацию, чем вдохновляются, внося вот такие открытые письма главе Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Будем развивать эту тему. У нас в гостях были Анна Булах, эксперт по дезинформации, политический аналитик Дмитрий Потехин. Включался командир отдельного отряда полка специального назначения Азов Денис Прокопенко. А также с нами был Остап Яры, журналист «Голоса Америки». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Украинского шоумена и юмориста Сергея Сивоха назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам самого Сивоха, он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сможет ли друг президента Зеленского, человек, который 5 лет молчал о войне, понять и услышать Донбасс? Ольга Стрижова продолжит.
Сергей Сивоха родился в Донецке, здесь же учился в школе, освоил профессию водителя-механика, был учеником слесаря-деревопротезиста, получил высшее образование в Донецком институте предпринимательства, менеджмент организаций и Донецком национальном техническом университете, металлургический факультет. После игр в КВН, где Сергей Сивоха выходил на одну сцену с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, начался его звездный час. Он стал одним из самых популярных юмористов конца 80-х, начала 90-х годов. Далее работа на украинском и российском телевидении, как ведущего, автора, продюсера, позже съемки в кино, утренние эфиры на радио, а также участие в проекте 95-го квартала «Лига смеха». До 2019 года Сергей Сивоха не комментировал ситуацию на Донбассе. К примеру, его интервью запорожскому изданию «Индустриалка» в 2015 году. У вас остались родственники в Донецке?
Конечно, остались родственники и друзья, но я не комментирую ситуацию с Донецком.
А вот после того, как Сергей Сивоха заявил, что будет баллотироваться от партии «Слуга народа», стал и про родной край чаще высказываться и активнее вести свои социальные сети. И даже за прошлые политические предпочтения объясняться. Ведь в 2009-2010 годах Сивоха был ведущим концертов на Донбассе в поддержку президента Виктора Януковича.
После кризиса у Ющенко, мне показалось, альтернативы Януковичу просто нет. Регионалы оперировали понятными тезисами, предлагали идеи, которые разумный человек поддержал бы. Надежда была. И, кстати, в 2010 году почти половина страны поддержала Януковича на выборах. Кто знал, к чему все это приведет? Но партия регионов на Донбассе работает 28 лет и за это время не сделала ничего. Давайте мы попробуем.
Также Сергей Сивоха признавался, что в политику идти не собирался, но отказать давнему другу Владимиру Зеленскому не мог, а потому и попробовал свои силы в 49-м округе Константиновке и Дружковке. Правда, неудачно. Третье место. Вперед пропустил мэра Дружковки Валерия Гнатенко, оппозиционный блок «За життя», и Бориса Колесникова, оппозиционный блок. Тогда же появились первые слухи, что для Сивоха все равно придержит какое-то министерство или структуру, связанную с Донбассом. К примеру, Георгий Тука говорил в эфире телеканала «Прямой», что Сивоха может возглавить министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 21 октября на своей странице Сергей Сивоха опубликовал новость о своем назначении на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Негативная реакция социальных сетей привела к новому посту Сивоха.
Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе и в головах.
Политолог донеччанин Кирилл Сазонов еще во время парламентских выборов говорил, что у Сивоха более серьезный неофициальный статус, чем у нардепов, и его предполагали оставить на Донбассе с серьезными полномочиями. Поэтому новое назначение шоумена было прогнозируемо, хотя эта должность и формальная, говорит Сазонов.
Россия не планирует уходить из Донбасса, не планирует переговоров в нормандском формате, и поэтому восстановление Донбасса и борьба за умы людей там, она не на повестке дня. Он достаточно популярен на Донбассе, но на оккупированной территории 5 лет идет мощная, галделая российская танк. Один человек не в состоянии ни с какими ресурсами с этим бороться.
Не стоит оценивать возможности одного человека, которого президент Украины назначает для решения конкретных задач, говорит главный редактор Цензорнет, военный эксперт Юрий Бутусов. Оценивать нужно именно действия самого президента.
Если президент считает, что для решения проблем на Донбассе потребны коммуникаторы с хорошим почуттям гумору, можливо, цей свіжий підхід дійсно дозволить йому досягти якихось неординарних результатів. На мій погляд, до проблем безпеки, проблем миру, війни і результати стосунку прямого мати не буде.
Інтересно, що таке назначення екс-КВНчика удивило навіть російських КВНчиків. К примеру, ведущий президент КВН Олександр Масляков, члени журі Юлії Гусман і Леонід Ярмольник посоветовали Владимиру Зеленскому все же собирать політичну команду, а не КВНовську. Новоназначений советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивоха в свой первый же официальный рабочий день поехал на Донбасс. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете Радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Двое украинских военных были ранены и травмированы на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы 5 раз обстреляли позиции ВСУ с начала текущих суток. Обстрелы фиксировали в районе Зайцева и Павлополя. Группировки ЛДНР на своих ресурсах об обстрелах с начала текущих суток не сообщают. Луганское энергетическое объединение начало подключать объекты водоканала в Лисичанске после вмешательства областной администрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании. Напомню, сегодня Луганская обладминистрация приняла решение выделить из областного бюджета 1 миллион гривен на погашение долга водоканала перед ЛЭО. Напомню, около 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов 5 сутки остаются без водоснабжения из-за долгов водоканала перед компанией «Луганское энергетическое объединение». Сумма долга составляет 168 миллионов гривен. Так называемая прокуратура ДНР приговорила к 15 годам заключения украинского журналиста, автора колонок проекта «Донбасс Реалии» Станислава Асеева. В группировке ДНР утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям, в частности за шпионаж. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что Союз возмущен судилищем над Станиславом Асеевым, и это, по его словам, неприкрытые репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса. Также в посольстве США в Киеве Киеве призвали Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить Асеева и других несправедливо задержанных украинцев. Напомню, автор колонок проекта «Донбасс Реалий» Станислав Асеев находится в заключении под контрольной Россией группировки ДНР, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с загребским «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Металлист» в Харькове и начнется в 19 часов 55 минут в прямом эфире. Эту игру покажет телеканал «Футбол-1». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 17 до 20 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 27 октября переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».